Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Сегодня мы продолжаем разговор со священником Анатолием Секамовым. В Заречном его знают еще и как известного музыканта, джазмена, мультиинструменталиста. Сейчас отец Анатолий – настоятель храма святого праведного Алексея Московского Мечева. Маленький деревянный храм зареченцы возводили общим трудом – при участии благодетелей. Он был освящен в 2005 году в честь святого праведного Алексея Московского. Это небольшая деревянная однокупольная церковь простой архитектуры. Сейчас мы продолжаем беседу с ее настоятелем, отцом Анатолием Секамовым.
У меня 8 лет родной советской армии, где я перед полковником выполнял все положенные уставом этические, так скажем, действия, но разговаривал со своей точки зрения, за что меня, в общем-то, кто-то уважал, а кто-то из начальства не любил. Но сделать ничего не мог, потому что устав, нечем меня было зацепить.
То есть это не было послушание в чистом виде, все равно оно было такое, не до конца.
Нет, это было, армия – это, кстати, школа послушания, приказ, выполнение.
То есть вы все делали?
Да, я все делал от и до. Все как положено.
Но что-то чувствовалось не то.
Но дело в том, что не было вот этого вот приседания перед начальством, как у некоторых. Готов строевым шагом прям бегать? Нет. Mm-hmm. Если я пришел к начальнику, зам командира дивизии по тылу с разговором о жилье, я ему говорю: товарищ полковник, ваш кабинет полтора раза больше, чем моя комната на четверых. Давайте на время поменяемся. Вы поработаете в моей комнате, а я поживу в вашем кабинете.
А тогда уже было понимание, что терпение – главное качество
христианина? Нет, терпение. Терпеть и бездействовать – это не одно и то же. У нас начинают бездействие объяснять смирением, терпением. Нет, терпеть можно, но если у меня страдает моя семья – почему семья должна страдать? Вот так вот. И когда мне он сказал, говорит: подумай, что ты там над удочкой посвистел, тебе квартиру дали. Я говорю: товарищ полковник, давайте посмотрим, за сколько вы сможете овладеть моей специальностью, на которую потрачено больше 10 лет, и за сколько я смогу овладеть вашей специальностью. Вы учились 5 лет.
Неужели вам удалось убедить?
Ну, я уже почти убедил, но зашел прапорщик, начальник КЭЧ, квартирной эксплуатационной части, и он спас полковника. Потому что с этим, по его узкому мышлению, разговаривать бесполезно.
Вот армия была для вас школой послушания все-таки, как бы то ни было.
Да, да. Она и сейчас школа послушания. Она правильная. Дело тут вот в чем.
Именно поэтому ее стали всячески разрушать.
Да нет, не поэтому. Она неудобна многим была. И разрушается она не из-за своей структуры. Структура армии – это идеальная структура управления. Эта структура управления, если возьмем выше, то это система соподчинения ангельских чинов. Угу. Пирамидальная. Вот точно такая же структура управления в армии, точно такая же структура управления в церкви. И там, где эта структура соблюдается, это идеальная система управления. Другое дело, что человеческий фактор, и вот когда один из моих сослуживцев увольнялся из оркестра, где я служил, он сказал: я служить бы рад, выслуживаться тошно. Где-то приходится, нужно выслуживаться. И многие говорили, еще на срочной службе говорят, служить бы, если бы по уставу, то служить легко. Но когда есть много неуставного.
А если вернуться к Виталию Вылому, как атомному энергетику от Бога, он стал вашим прихожанином?
Нет, он до сих пор не крещен.
То есть вот его вот эти вот страдания, перипетии, которые он проходил из-за того, что он талантлив, и многие этого не понимают, либо завидуют.
Об этом лучше разговаривать с ним.
С ним, да.
Да, я за него говорить не могу. Это слишком...
вы же видите человека, да, наблюдаете за ним, да. Но пока...
Я с ним общаюсь, я с ним разговариваю. Разговариваем мы на очень простые темы.
Он же не скажет о себе, что да, я гений, а мы можем о нем это сказать.
Ну, он не отрицает того, что он очень хорошо во всем разбирается. Так немножко с такой это хитрой улыбкой. Но это особый разговор, это надо видеть, это не перескажешь. Ну, вообще человека пересказать невозможно. Это все-таки каждый человек уникален.
А у вас еще какие-то вот такие вот судьбы проходили сейчас через вот этот вот ваш храм?
Есть много интересного, но все это относится к таинству исповеди.
А, да, вот.
Много интересного есть.
А молодежь, как у вас? Мы вот совсем про молодежь не говорили, не слышали.
Молодежь не мотивирована ходить сюда.
А воскресной школы нету?
Нету. Некому вести, даже нигде заниматься. Угу. Все, кто способен что-то сделать, уже 10 лет назад и более, сориентированы на Никольский приход. Отца Николая. У него есть воскресная школа. Он инициатор создания православной школы. То есть все силы, которые могли бы быть задействованы хоть как-то, они все сконцентрированы там. Поэтому нам не, мы вообще живем здесь на татарском принципе. И прихожане у нас остаточные. Тем, кому тяжело дойти туда, кому ближе сюда, вот они сюда и ходят. Не потому, что здесь лучше, наверное, в большинстве случаев, а потому, что здесь ближе. Ну, и есть еще такие, которые приходят именно в субботу на службу, субботнюю литургию, то есть в пятницу вечером, потому что здесь народу очень мало. Тихо, спокойно, без суеты, помолились. Я с самого начала здесь служения, да, в общем-то, и когда я в Двуреченске служил, у меня была такая четкая установка сделана на то, чтобы на клиросе все читалось и пелось понятно, чтобы люди понимали, что звучит.
У вас свой клирос есть, да?
Ну, клирос везде вот свой.
Как бы...
Клирос приходится выращивать. Так же, как и приход, потому что приход – это... микросоциум, как живое что-то. Оно должно само расти, само развиваться, его нужно довести до состояния, когда оно способно, вот как ребенок вышел из утробы, способен сам себя содержать, обеспечивать. Вот это приход. А когда все держится на священнике, на настоятеле, когда он сам как мотор все на себе тащит, как лошадь, ну, это реанимационная какая-то система получается. Бывает мертворожденные приходы, я вот сколько видел такого, видел такие. Мертворожденный приход, кстати, вот до меня это практически так и было. Этому требовалась подкачка. Я здесь далеко не первый священник за 10 лет прихода. Но так, что вот само все катилось, вырастил, создал, то есть довел, дотянул до состояния самостоятельности. И вот оно и работает. Это принцип, это не только, кстати, это настоятельский. Мне довелось побыть немножко... директором Дворца культуры точно так же. До меня было замкнуто все на директора. Все вопросы решал директор. Когда у него есть зам по ХЧ, зам по общественной массовой работе, зам по культурной работе.
Но это не пирамидальная вот эта структура?
Да, да.
Какая должна быть, получается? Нет?
Ну, получается так. Если директор в верхушке стоит, то под ним три зама. У меня даже четыре одно время было. У каждого свои. И вот получается пирамида такая. И здесь та же самая пирамида в храме. Есть настоятель. Если брать приходской совет, это у нас немножко меньше, у меня нету помощника моего. Не из кого выбрать. Но получается тогда тройка. Настоятель, казначей и бухгалтер. Вот приходской совет. А дальше уже идет приходское собрание. Собрание уже прихожан. Есть такая, бывает десятка, у меня может даже немножко побольше на бумаге, но фактически около 10 человек – это вот приходское собрание. Там уже решаем крупные вопросы.
А вот вопросы решаются коллегиально или все-таки, вот как батюшка сказал?
Нет, вопросы решаются, ну, как у нормального начальника делается. Сначала высказываются все, а потом высказывается начальник, а не наоборот. Иначе все пойдут под него. Потому что нужно посмотреть мнение всех, свое мнение тоже немножко скорректировать с тем, потому что иногда очень много интересного скажут мнение. Иногда приходится делать не совсем так, как ты сам это представляешь и хочешь, потому что иначе ты внесешь раздор и непонимание, и тупое подчинение. Просто тупое подчинение. Да, я не согласен, но я тупо подчиняюсь. Но это тоже нехорошо. Должна быть добровольность, должно быть понимание, должно быть согласие. Нету согласия, значит, это уже раздор.
Вот говорят, что все пытаются заполучить, так грубо говоря, себе в храм мужчин. Что вот если мужчина приходит, какой-то это уже во всех там отношениях может быть помощник. У вас много таких вот?
У меня таких немного, но в последнее время начинает появляться. Вот я уже 5-й год служу. Началось у меня с того, что я первое время вообще без алтарников служил. И не было. Потом пришел тот, который не ко двору пришелся в другом месте. Но он у меня сейчас самый главный тут. Вот. С ним очень много происходит изменений, слава Богу. Потом еще один. Вот сейчас вот у меня до 4 человек, в принципе, в алтаре может собраться теоретически. Больше 3, правда, не бывает. Но, может быть, в Пасху будет все 4. Вот. Есть некоторые мужчины, которые просто в храме помогают, периодически появляясь, не появляясь. Но это уже радует. Есть такая категория, появилась уже, наверное, с полгода-год, которые приходят, участвуют в молебнах. А у нас 2 обязательных молебна в начале месяца. Это молебен святому праведному Алексею Московскому с каноном и акафистом, то есть по полной схеме, по всей. И последнее воскресенье месяца – это молебен с каноном «Слава Богу за все». Так вот, эти мужчины в них и участвуют. Но если бы они еще и причащались...
Если бы они еще причащались?
Да, говорите. Было бы вообще хорошо. А то получается так. Я же объясняю так. Вот я пришел в баню, купил мыло, мочалку, шампунь, постоял и ушел. Ушел грязный. А ты пришел, то же самое, что поставил свечку. Ты на баню отдал деньги за мыло, за мочалку и ушел. Пришел в больницу, стоял в очереди, записался в регистратуре, записался в очередь на зубы, взял талон и больше не пришел. Ты что получил? Примерно то же самое. Пришел и ничего не получил, не причастился, не исповедовался, ни в одном таинстве не поучаствовал. Ладно, из 7 таинств у нас самые 2 доступные – исповедь и причастие. Раз в год хотя бы пособороваться. Но раз в год больше-то и не надо. То есть вот это не получает. Приходит, почитает акафисты, да. Но ведь кроме общения с Богом, кроме молитвы-то, еще ведь он делает так же воспоминания обо мне, сказал он, когда первый раз преподал апостолам тело и кровь.
Народ обычно говорит, не готов еще.
Не говорят об этом, не готов.
Не говорят.
Вот. Очень хорошо Алексей Ильич Осипов сказал, если ты чувствуешь, что ты уже готов, что достоин причастия, значит, ты еще не готов.
Скажите, а вы играете джаз?
Нет.
Почему?
Я вообще не играю.
Вы не джазмен?
Вообще уже.
А, ну то есть были?
Ну, это было когда-то.
А мне казалось, вот интересно, сочетается вот это вот служение?
Сочетается.
Да? Но вы не играете? Нет. По каким-то другим причинам?
Нет, у меня нет возможности такой.
А вообще вот это вот, как вы думаете, это грешно было бы там? Вот собраться в такой какой-то вот компании именно вот ценителей джаза, пусть там кто-то православный, кто-то нет, кто-то верующий, кто-то неверующий, вот поиграть, вспомнить молодость, или сейчас, просто нет возможности?
Сейчас мы начнем вот с чего тогда. Что есть грех?
Ну, пустое времяпрепровождение тоже так, как бы
вообще, праздность. В общем, в целом, сформулировать, что такое грех?
Наверное, это ошибка.
Но ошибка – это может быть причиной греха. Грех есть противоречие воле Божией. Есть воля Божия не играть музыку вот такую-то?
Нету.
О чем разговор?
А вот фраза «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст», она имеет
Основания под собой. Это борьба с зарубежной культурой. Это железный занавес.
А сейчас же мы идем уже постепенно в ту сторону.
Вот, и из тех, кто играл джаз в те времена, а это времена конца 50-х, 60-е, очень хороший фильм «Стиляги». Там очень хорошо вот это все показано, немножко в карикатурной форме, но Так вот, из тех, кто тогда играл джаз, родину никто не продал. А вот кто не играет джаз, очень многие подались за кордон.
Кто вполне патриотические песни слушал.
Да, слушали патриотические песни, все, а потом поехали туда, там больше платят.
А вы бы никогда не хотели, вы вообще никогда не хотели уехать?
Нет. Мне предлагали. Мне говорили, ты там будешь большие деньги иметь, как музыкант, как то-то, то-то. У меня даже, когда мне было лет, наверное, 25-26, мне предлагали в Москву иметь очень хорошую партию, не очень умная жена, трехкомнатная квартира, машина и работа в элитных ресторанах с крупными музыкантами.
Ну, вроде бы мечта, да, молодого человека.
Я сказал, нет. Одно слово «Москва» и все.
Это у вас прям такое...
А я знаю, что такое Москва. Я там больше 10 дней не выдерживаю. Я сельский, я лесной житель. Я вырос в лесу.
Ну вот я родилась в Москве, выросла в Свердловске. Я все время родителям говорила, я вот сейчас закончу университет, и я уеду на родину и буду там жить. Я приехала туда и поняла, что это невыносимо.
Вот.
Почему так?
У меня очень много родственников там есть, которые потихонечку приходят к выводу уже на седьмом, на восьмом десятке лет, что из Москвы надо ехать, чтобы нормально жить. А до этого они все считали, что жить можно только в Москве, больше нигде. Поэтому...
А это что? Это суета? Это безразличие друг к другу?
Это да.
Что?
Там очень, это очень большой букет проблем вот этого столичного вот этого снобизма. Ощущение такой незаконной своей элитности в чем-то, ничем не подкрепленной, не обоснованной. Mm. Это суета, действительно, гонка за тем, за тем, за тем.
То есть это такой вот пример суетности нашей жизни?
Да, вот.
Когда человек туда попадает, он...
Суе, в суе это что? Попусту. Mm. Пустого очень много. Очень большой оборот, допустим, денежных средств, которые ничего не приносят. Просто крутятся, просто вертятся. Ты много получил, тут же много отдал. Много получил, тут же много отдал.
Это высасывает из человека жизнь?
Конечно, конечно. Уходишь, очень сил много уходит, очень много внимания уходит. Уходит самое главное. Понимание, для чего ты живешь.
Ну, а как тогда? Москва же это сердце, это 40 сороков.
Это...
И что, сердце больное, что ли?
В какой-то степени да. В какой-то степени да. Москва перестала... быть во многом, так скажем, диктовать во многом многое. Москва, она даже не показатель образа жизни теперь стала. Скорее, даже наоборот, как не надо жить. Поэтому тут, ну, это сложный вопрос, если вы сейчас разрабатываете, мы сейчас еще часа полтора проговорим.
Ну, основное мы уже сказали, я имею в виду, что Заречный, мне все казалось все равно, вот, мне кажется... В молодости стремишься к некому успеху. Вот. Угу. То есть вас вполне устраивает вот, то место, в котором вы сейчас.
Могу сказать вот что. Я продал квартиру в Заречном и купил развалюшку дом в Мезенке.
Угу.
Вот. Я не хочу жить в этом Заречном. Я знаю, какой он был. Я знаю, какой он был и какой он стал. Кроме того, я вырос не в Заречном. Заречный появился на моих глазах. С нескольких бараков. Поселок был, лесной назывался. Потом он назывался ГРЭС. На моих глазах рвали скалу, перекрывали Пышму. Тут плотину строили. Я знаю, какой был Заречный. Я знаю, каким был тот поселок Шиелит, который сейчас разгромили. Который отжил свое. Хоть и жалко, что его вот так вот варварски весь. Но он свое отжил. Поэтому я не хочу не в том в нынешнем Шиелите жить, какой он стал, какой стали, давай, какой там народ стал, и не в том Заречном, какой стал Заречный.
Ну, это вот просто ход жизни.
Это естественно, но поскольку я имею возможность выбирать,
угу.
Пока у меня не было, у меня подвернулся вариант выбрать. Пускай развалюшка сельский дом, я его отремонтирую, я поставлю печку, я не хочу центральное отопление, не надо мне его.
Вы возвращаетесь к простым вещам.
Да, к естественным. Я хочу быть не то чтобы независимым, но сам себя содержать.
Вот вкус жизни чувствовать, да?
Да.
Даже на ощупь.
Ну, грубо говоря, я привык с детства бегать на двор.
И босиком по траве еще.
Ну и босиком по траве. То есть для меня это нормально. Нарубить дров, затопить печку.
Ну, обычно же в таких случаях дети, там, внуки возмущаются и хотят комфорта, или у вас,
ну,
в этом смысле?
Как сказать, у меня комфорта, конечно, хотят, они-то от этого не зависят, но тем не менее, одна из наших дочерей решила тут рядышком тоже построиться. Ну, конечно, сделать дом, ну, не совсем уж такой, как крестьянские дома там 30-40-х годов. С ванной и туалетом теплым, но это же все реально. Но это все можно сделать. Дело в том, что сейчас все стремятся, вот кто уже понял, в чем дело, стремятся к автономии. Не зря. Генераторы, солнечные батареи, своя система отопления внутренняя. Вот в этом. Конечно.
Не жилищная компания, которая с тобой сможет сделать все, что хочешь.
Да, которая будет тебе диктовать условия, которая будет из тебя сосать, которая будет тебя терроризировать и все что угодно. Зачем мне это нужно? Я отдал свои вот эти 350 рублей в месяц за электричество. И я спокоен. Никому ничего не должен.
Ну, то есть это вот некая отдельность отделения, но в то же время.
Самостоятельность,
но в то же время вот соборность, общинность в чем-то другом должна.
Да, да. А вот каждый, кто чувствует вот эту свою самостоятельность, вот уже у них есть основания общаться уже немножко на другом уровне. Не как друзья по несчастью в этом ЖКХ, а как обмен опытом. Как тебе хорошо, мне хорошо. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы оба уважаемые люди.
Помните, вот и хотела вас попросить все-таки, вот, поскольку не так часто в нашем эфире бываете, что вот какие-то, может быть, житейские советы. Вот сейчас многие люди в таком все равно в каком-то раздрае находятся. И не всегда, вот знаете, какие у нас бывают очереди еще на исповедь. Не всегда успевают там батюшке все рассказать. И...
На исповеди не надо все рассказывать.
Да, на исповеди надо.
Если вы хотите побеседовать с человеком, со священником, договоритесь с ним об этом заранее, чтобы он вам уделил время. Если кто-то не может из священников это сделать, ну, не осуждайте его, потому что, значит, видимо, объективные причины на то.
Но найти можно все равно.
Я думаю, что можно всегда.
Ну, а такой какой-то общий, может
быть, общего. Вот вчера я как раз, я единственный канал, который я слушаю, у меня телевизора нет, у меня висит приемничек, старый «Океан». У меня говорит радиостанция «Радио России». И вот один из политиков-экономистов, очень хороших, он сказал, говорит, я не буду никому никакие советы давать, потому что сейчас люди побегут делать то-то, а так не получится, как я дал, потому что каждый человек – это индивидуальность, индивидуальные условия и неповторимая личность, и все неповторимо, как у Господа. Поэтому с каждым нужно решать отдельно.
Батюшка, ну, все равно хочется услышать, знаете, ну хотя бы, что ребята, ну будем жить там, не переживайте, все равно
проживем что-нибудь такое. Да нас жили, мы живем, и после нас жить будут.
Но апокалиптические настроения сейчас тоже очень сильные.
Хоть какой апокалипсис, будь. Если ты знаешь, для чего ты существуешь, для чего ты живешь, а я много раз, частенько, особенно тем, кто бывает редко на исповеди, со всякими странными вопросами приходят, или с проблемами приходят, жизни. Я всегда задаю, а для чего человек живет? Я пока не говорю, для чего ты живешь. Для чего? Мы уже априори не берем вопрос, откуда человек взялся, Господь создал. Раз уж пришли сюда, значит, уже это обсуждать этот вопрос не будем. Но для чего человек создал, Бог создал человека? Начинаем копаться, и выясняется. Кто-то говорит, там, родить ребенка, построить дом, посадить дерево. Ребята, ну вот эту пошлятину, извините, она уже приелась. Откройте Библию. Буквально первая или вторая страница в разных по-разному. И сказал человек, Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Образ мы получили, остается что получить? Подобие. Для этого что нужно? А для чего нам подобие? Чтобы жить вечно. Вот с этой позиции, когда начинаем все осмысливать, тогда выясняется, что нужно вот то-то, 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 и не нужно совершенно вот это, вот это, вот это, А вот это нужно, чтобы вот это вот хотя бы себя поддержать. И человеку, оказывается, нужно настолько меньше, чем он хочет. Поэтому и говорим, хлеб насущный дашь нам несть сегодня. Насущный на наше существование, на необходимое. Дай нам необходимое. А по хотелкам, хотелки наши исполняет не Господь, а по Его попущению, тот, кому очень не нужно, чтобы мы пришли к вечной жизни.
То есть остановиться и хотя бы подумать.
Периодически и почаще. Для того существует наше богослужение. Для того существует утреннее и вечернее правило. Подумать, что ты утром просишь и чего ты вечером просишь перед сном. И чего ты просишь перед едой, перед чем сесть, перекрестить и сесть. И о чем ты говоришь после еды. И что ты просишь перед тем, чтобы начать какое-то дело. О чем ты Господа просишь, выходя утром из квартиры на работу? Просишь ли? И тогда все станет на место. Просите, вам дастся.
Батюшка, ну ведь не может же так быть, что Господь вот не обратит внимания.
Обратит. Да, другое дело, что он мгновенно не исполняет всяких хотений наши желания. Во-первых, мы уже и в притчах знаем о том, что вот о старухих, жаловавшихся богатому на неправедное, там что-то на обиду, жалуясь, то в конце концов пошел исполнил ее. Так не уставайте просить Господа. Просите, и вам дастся. Если вам не дается, это либо дастся, не определяйте форму, в которой Господь вам это даст. Чем более общих словах это будет, тем лучше. Не заставляйте его облекать это в ту форму. Он даст в другой форме, в лучшей форме, в неожиданной форме. И главное, в то время, когда вы это не ждете. Не ждите мгновенного исполнения всего этого. А может быть, он не дает, потому что ему это не полезно. Много случаев, когда человек просит то, что ему не полезно, и Господь дает ему это не полезно. На себе знаю. Я был директором Дворца культуры. 8 месяцев был.
Это было не полезно?
Ну нет, полезно-то было, но я быстро понял, что это не мое, это не мне. Не для меня это. Да, я могу это делать, но не мое это. Управлять. Я вообще не люблю управлять людьми. Я могу управлять оркестром. Но оркестр, извините, это не как люди, не как личности, а как мой инструмент, которым я управляю. Это уже другое.
Ну, Господь долго терпелив, но нужно все равно.
И много милостив.
Нужно все равно торопиться.
Ну, кто не успел, ну, как сказать, менять свою жизнь, если мы начнем вот сейчас, пошли, что-то начали менять, ну, так не будет, ну, не получится такое, не бывает такого. Меняй себя, меняй свое отношение, все начинается с отношения, ведь Господь вот жалуется, вот мне то-то, вот тот-то грех все время меня беспокоит, вот тот-то грех совершает, ну, ты, пока ты не научишься справляться с этим грехом, у тебя ничего не изменится. Вот такая беда все время приходит, но Господь тебя чему-то через это пытается научить. Научиться выполнять вот это и вот это. Не просто избави от этого. Да не избави. И еще, я не помню, кто-то из святых отцов говорил, не просите у Бога научить смирению. Потому что Он вас начнет тогда смирять. То есть такие упражнения. Просите силы выполнить Его волю. То есть вот опять, знать, как просить. Вот мы сейчас с интернетом общаемся, лазим по всяким сайтам. Ведь те, кто это делает, те знают. Главное правильно задать в поисковике вопрос. Правильно задашь, быстрее получишь нужный результат. Вот и тут правильно просить. Вот говорят, ты молишься там за того-то, вот проси у него для этого то-то. Я говорю, я знаете, что прошу? Я прошу у Господа простить его прегрешение. Все, вольные и невольные. Самое главное, прощенное уже дается.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Да благословит вас всех Господь, долготерпеливый, многомилостивый. И подаст вам терпение, здравия и самое главное, о чем говорил основатель монашества Антоний Великий – рассудительности.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святого праведного Алексея Московского Мечева, город Заречного, отцом Анатолием Секамовым. Храни всех Господь.